Екатерина Серебрякова. Дверь в новую жизнь. «До свидания, Регина Гавриловна!» Говорит мне с натянутой улыбкой толстый лысый охранник, который вот уже как полчаса околачивает порог моего кабинета, ожидая, когда я, наконец, уйду. «И вам всего доброго!» Небрежно бросаю я в ответ, попутно набирая номер своего благоверного. «Да почему он не берет трубку?» По пустому офису в гордом одиночестве я добираюсь до лифта. Нет, я, конечно, не люблю толпу пихающихся людей, но пора прекращать уходить с работы, самый последний. Мне, в конце концов, что, больше всех надо? А надо мне было действительно больше всех. Я же главный директор филиала в нашем городе. Нужно постоянно быть в курсе всех дел, держаться на плаву, чтобы в головном офисе ни у кого не возникло мысли заменить меня кем-нибудь. Кем-нибудь мужского пола. В свои 28 лет я занимала пост начальника не просто так. Со дня своего совершеннолетия я работала везде, куда меня только брали. Не боялась ответственности и труда. Так, 24 годам, когда все мои бывшие одноклассницы только получили диплом о высшем образовании, я уже была начальником отдела продаж. Это ли не достижение? Но ради такого колоссального, как мне казалось, успеха, пришлось многим пожертвовать. Зачастую я жила на работе, забывая о себе любимой и своей личной жизни. Из-за плотного графика я отдалилась от всех подруг, от семьи, о мужчинах. И вовсе молчу. Решено. С завтрашнего дня начинаю любить себя и уходить с работы ровно в 5, как и все сотрудники. Хотя нет, завтра нельзя, завтра у меня проверка из министерства. Вот же черт! Только задумаешь начать жизнь по-новому, как сразу. Старые проблемы. «Да где же ты когда нужен, Стас?» — кричала я в трубку, которая отвечала мне только затяжными гудками. День сегодня был не из лучших. С утра мне позвонил водитель и сообщил, что сам он слег с температурой, а машина заглохла и надлежит полному осмотру. Я, конечно, вызвала такси, чтобы добраться до работы, но вот же черт, забыла дома кошелек. Пришлось занимать у коллеги, которая очень, кстати, оказалась поблизости. А как добираться до дома сейчас, я не представляла. С собой ни карточки, ни налички, да и вокруг никого. Еще и дождь, как назло, ливневый. Не пешком же идти в такую непогодь. Ну не пешком же, правда? Стас, выйдя из офиса на подземную парковку, я заметила машину своего парня. Старенький Мерседес цвета мокрого асфальта стоял в дальнем углу и мирно дожидался меня. Ох, он у меня самый лучший. Мысленно уже расцеловав своего благоверного во все доступные для этого места, я посеменила к машине на своих неудобных, но жутко красивых каблуках. С личной жизнью, как я уже говорила, у меня были некоторые проблемы. Точнее говоря, у меня на нее просто не было времени в моем расписании, разве что по субботам между йогой и ланчем 2 часа. В общем, ни о каких свиданиях и серьезных отношениях речи быть не могло. Я уже думала, что останусь старой девой или выйду замуж лет так, в 40, за своего давнего школьного знакомого. Но на горизонте появился он, Стас. Мы познакомились на выставке художников-импрессионистов, куда меня притащил один важный инвестор для обсуждения рабочих вопросов. Вопросы мы тогда так и не обсудили, зато у картины Мане я познакомилась со своим любимым. Стас был высоким, широкоплечим, блондином, с вьющимися русыми волосами, работал экскурсоводом галереи и занимался творчеством, создавал шедевры в каком-то там стиле. Для меня это был идеальный вариант мужчины. Он не требовал слишком много времени, не возмущался, когда я задерживалась на работе, готовил ужин и убирал квартиру, потому что свободного времени у него было много. В общем, в Стаса я влюбилась. Это было не только взаимно, но и удобно для нас обоих. Я нашла своего спутника жизни и домработницу, а Стас — спутницу и кормильца. Кто-то скажет, что это странные отношения, но лично меня все устраивало. «Привет, любимый», — сказала я, забравшись в машину и чмокнув мужчину в щеку. «Как ты узнал, что я рано освобожусь? Я же даже не звонила. Спасибо, что забрал. Понятия не имею, как бы добиралась». Я тараторила, воюя с ремнем безопасности, который почему-то никак не хотел защелкиваться.
«Ну, здравствуй, любимая. Я, конечно, не против быстро начинающихся романов, но, может, хотя бы представимся друг другу для приличия?»
Услышав незнакомый голос, я подняла ошалелые глаза на водителя и буквально обомлела. «Это был не мой Стас. Вы кто такой?» Взорвалась я, волной негодования, попутно обтирая губы, как будто на них все еще остался привкус его колючей щетинистой щеки.
«Не так я себе представлял, представимся друг другу. Ну да ладно. Меня Ренат зовут. Можно на «ты»?»
До сих пор не понимая, что здесь делает Ренат, я таращилась на него во все глаза. «Божечки, это что, ограбление или похищение?»
«Эй, девушка, вы чего застыли? Я представился, теперь ваша очередь».
«Ёлочки на зеркале нет», — прошептала я одними губами, глядя на место, где в машине Стаса висел ароматизатор, а сейчас красовались какие-то плюшевые вишенки. И пахнет как-то по-чужому. Мое лицо сейчас, наверное, напоминало живую заготовку картины Репина. «Приплыли». Так стыдно и страшно мне не было никогда в жизни. Но, наверное, страшнее сейчас только Ренату, который, пожалуй, уже счел меня ненормальной. «Простите, я, кажется, машину перепутала. Господи, извините. Так неловко». Снова тараторя, я принялась застегивать сумку, которую уже удобно разложила на панели, и попыталась вылезти. Но у меня никак не получалось.
«Ремень»,
— подсказал мужчина, нажимая на красную кнопочку. «Вот же черт!» «Спасибо, извините, простите». Чуть не свалившись прямо на асфальт, я выкарабкалась из злополучного «Мерседеса» и быстрее пули помчалась на улицу, чтобы скрыться от Рената и собственного стыда. Это же нужно было так опозориться. Пока бежала по лестнице, проклинала себя за забывчивость и Стаса, за то, что не берет трубку. После 20-й попытки дозвониться стало ясно, что с работы меня никто не заберет. Может, у прохожих хотя бы мелочи на метро занять? Господи, дожили. Главный директор фирмы просит подать на проезд. Стоя под настоящим весенним ливнем и прикрываясь одной только малюсенькой сумочкой от Прада, я была готова рыдать и отдать все, лишь бы добраться до дома более или менее сухой.
«Девушка!» — донеслось до меня из проезжающего мимо старого «Мерседеса». «Вас подвести?»
Пару секунд я переминалась с ноги на ногу, раздумывая, смогу ли я вынести такой позор сесть в машину к человеку, которому вероломно вломилась пару минут назад. Остатки логики и здравого смысла подсказали мне, что позор лучше двусторонней пневмонии на фоне простуды. «Если можно», — согласилась я, забираясь в машину теперь на законных основаниях. Водитель тут же помог мне пристегнуться, закинул сумку на заднее сиденье и включил обогрев в машине, потому что за 5 минут пребывания на улице я стала похожа на мокрого котенка. Он, наверное, просто животных очень любит, раз меня решил подобрать. «Ренат, давайте договоримся», — начала я, повернувшись к мужчине. «Вы меня просто подвезете до дома, потому что у меня какой-то форс-мажор по всем фронтам. Я могу за поездку денежку отдать, только не сейчас, потому что у меня в кармане даже мелочи на метро нет».
«Случилось что-то?» — обеспокоенно спросил он, пока я вбивала свой адрес в навигатор на его телефоне, любезно мне предоставленном.
Нелепое стечение обстоятельств. В одно время, в одном месте. Кошелек дома оставила, а до парня дозвониться не могу.
«Бывает. А вы, когда в машину запрыгиваете, на номера не смотрите, да?»
В голосе Рената я слышу насмешку, но никак на нее не реагирую. В конце концов, он имеет право подшутить надо мной в данной ситуации.
«Почему не смотрю? Смотрю. Просто номер машины парня не знаю».
«Недавно вместе, что ли?» Продолжает мужчина свой допрос. Закончив сушить волосы подручными средствами, а именно бумажными платочками, Я поднимаю взгляд на своего сегодняшнего водителя. На вид Ренату лет 25, может, чуть больше. Он светловолосый, улыбчивый, с небрежной щетиной на щеках, одет в опрятный серый классический костюм. Приличный, в общем.
«Давно или недавно? Это не совсем ваше дело. Давайте просто поедем».
Не став настаивать на продолжение разговора, мужчина пожал плечами, сделал музыку погромче и сосредоточенно уставился на дорогу. Надеюсь, он хорошо водит. От офиса до моего дома ехать было минут 30 по пробкам. На очередном перекрестке, дожидаясь зеленого сигнала светофора, я даже отругала себя за то, что так нагло воспользовалась добротой этого человека.
«Ренат, вы простите, что я свалилась вам на голову, точнее, вам в машину. Еще вела себя так резко. Правда, извините меня, я очень благодарна, что вы меня выручили. Потому что... реально жопа какая-то, а не день», — сказала я, усмехаясь собственному везению.
«Да ладно, не за что. Нужно помогать людям, если есть такая возможность».
«Конечно. Меня, кстати, Регина зовут».
«Очень приятно познакомиться», — кивнул он, всего на секунду переведя взгляд с дороги на меня.
«Давайте я ваш телефон запишу, чтобы потом все-таки как-нибудь отблагодарить. Мне, честное слово, неудобно, что все так вышло».
«Да прекратите. Я ж просто так помогаю. И, может быть, все-таки на «ты»?»
«Да, да, конечно», — спешно согласилась я. Мои попытки по пути дозвониться до Стаса успехом не увенчались. Благоверный не реагировал уже на 30-й звонок кряду, поэтому я начала беспокоиться, что что-то случилось. Вдруг он выехал за мной и в непогоду попал в аварию. Или вышел на улицу, поскользнулся, упал, ударился. «Так, Регина, ты в конце концов со взрослым мужчиной встречаешься, а не с шоколадным пудингом. Он в дождь не растает?»
Достаточно скоро мы прибыли по нужному мне адресу. Ренат припарковал машину на свободном месте, заглушил двигатель и повернулся ко мне, будто в ожидании чего-то.
«Спасибо тебе еще раз. Помог? Невероятно!»
«Да ладно, мне несложно. Ты номера машины, парня, кстати, выучи, чтобы в такие ситуации больше не попадать».
«Ага, вон как раз его тачка». Показала я в сторону точно такой же машины с правой стороны от нас. «Сейчас посмотрю цифры и запомню. Еще раз тебе спасибо».
«А если он дома, чего трубку не взял и тебя не забрал?» Этот вопрос волновал и меня.
«Не знаю, спит, может. Пока».
Попрощавшись со своим спасителем, я хлопнула дверью машины и по лужам, шлепая тоненькими каблучками, побежала к подъезду.
Ох, несколько метров, а я такая мокрая, будто под Ниагарским водопадом не спеша прогуливалась. Если бы не Ренат, не представляю, какой я могла вернуться домой.
Надо было все-таки взять его номер, чтобы отблагодарить потом неформальной обстановке. Пока ехала в лифте, успела промокнуть лицо оставшимся бумажными платочками и чуть-чуть подсушить волосы, чтобы хотя бы выглядеть по-человечески. Соседи на меня, конечно, все равно косились. Но чего они так смотрят? Как будто у меня одной ливень за окном.